Благодать и мир вам от Господа. Интернет, привет. Пусть будет для всех нас это благословение. Сегодня изучение по воскресеньям. Мы делаем акцент, по воскресенье утром мы делаем акцент на поклонение и на изучение Слова Божьего. Изучаем Евангелие от Матфея, здесь мы по воскресенье. Вот сегодня мы должны закончить 9 главу. В принципе, много стихов, главу за главой изучаем. В прошлый раз мы говорили, вот в начале 9 главы, мы говорили про прощение грехов, это важно, да, и мы говорили про веру. В последнее время много говорим, потому что Иисус призывает верить. А сейчас мы, сегодня мы посмотрим с 9 до конца, просто сейчас я прочитаю 9 стих 9 главы Евангелия от Матфея. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: следуй за мной. И он встал и последовал за ним». Матфей, он был сборщиком налогов, пошлин. Вот. В принципе, такая неплохая у него была работа. Правда, многие люди не любили, но как бы непыльная работа была. Иисус ему говорит: следуй за мной. И Матфей оставил и пошел за Иисусом. И вот, знаете, когда Иисус призывает нас идти за Ним, это, мы иногда думаем, что это бремя. Это не бремя, это честь. То, что Иисус подошел к Матфею, к этому мытарю, который там 3 монетки для Цезаря, 1 монетка для себя. Ну и, в принципе, на этих оккупантов он работал, да. Такой, как бы, не очень принципиальный человек был там, не патриот, скажем так. Вот. И евреи, и иудеи, конечно, его не любили. Так, он как бы жил сам по себе, самое главное деньги, самое главное в жизни устроиться, а что там про меня думают, там, неважно, какие там принципы. То есть такой мытарь, они не были такие как бы великодушные, такие люди глубоко духовные, как бы такие они были приземленные, деньги любили считать. Вот. И как бы с человеческой точки зрения, это не первый твой выбор, чтобы взять себе такого ученика. Но Иисус подошел к Матфею, говорит: иди, следуй за мной. И Матфей пошел. И это была честь. И мы с точки зрения ангелов, с точки зрения Бога, не очень из себя представляем таких потенциально хороших, замечательных, посвященных людей. Но Бог призывает каждого следовать за Ним. Иисус призывает. И вот Матфей, он пошел. И он, раньше он что делал? Он записывал, сколько там, кто денег дал. А теперь он стал и вот этим вот евангелистом и записал не то, что люди отдают, а то, что Бог отдал своего Сына за наши грехи. Вот сделал он вот эту великую запись, он сделал. Самую главную запись своей книги, Евангелия от Матфея, он написал. Если бы он остался там считать деньги, может быть, он и прожил более-менее спокойной жизнью, но столько бы упустил. И вот в погоне за спокойной жизнью мы иногда можем упустить вот этот призыв Иисуса Христа. Но это честь. Представляете, Иисус ко мне приходит, Царь царей, Сын Божий, и говорит: Костя, следуй за мной. Ну что может меня удерживать? Что может быть более ценное, чем вот этот призыв следовать за Ним? Иисус не говорил ему, что там, какие условия, что... Но Матфей пошел. И вы знаете, вот по поводу, он же был, ну, с деньгами связан, все такое. Притча 16:16, есть там такое высказывание: приобретение мудрости гораздо лучше золота. Приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Аминь? Да ладно. Вот если бы у меня был миллион на счету, тогда бы я, да. А тут проповеди ваши. Да? Ну вот мы должны выбрать. И вот Матфей, он сделал свой выбор. Он понял, у Христа слова жизни, у Христа слова мудрости. Я пойду за Ним. Это драгоценнее, чем вот эти вот деньги, золото, серебро, которые буду считать и откладывать себе. И слава Богу, что Иисус призывает. Если Иисус призывает нас, пойдем ли мы за Ним, оставим ли мы все и пойдем ли мы за Ним. Матфей не пожалел. Дальше с 10 по 13 стих. Когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам: его. Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научите, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Слава Богу. Благодаря вот этому призыву, то, что Матфей пошел за Иисусом, многие вот эти другие сборщики налогов, они подумали, что ну, здорово послушать вот этого учителя, целителя, который, возможно, Сын Божий, возможно, Мессия, которого мы все в Израиле ждали, и он призвал мытаря, ну, наверное, и нам можно прийти тоже послушать. И когда им Матвей сказал: да, приходите, Иисус не против, они обрадовались, для них была тоже честь, потому что они сами понимали, что их не любят. Их, они это понимали, и для, они поняли, это честь, это здорово, то, что нас, вот этот учитель святости, Мессия, призывает на ужин, и они пошли. И это было, ну, про них же как считали? Мытари, там, сборщики налогов, грешники, то есть они грешники. Как с такими людьми можно садиться за один стол? Да, вот вы должны понять, да, по сути дела, они предатели, вот, да. Вот вспомните там Великую Отечественную войну, вот какое отношение к предателям было, да? И фарисеи спрашивают, как можно с такими за стол садиться, да? А Иисус не говорит, что они хорошие, он не говорит это. Но он говорит, что он врач, а больные именно нуждаются в враче. Он как врач пришел к больным, больные грехом, да? Те, кто как раз и грешники, они нуждаются во враче. Фарисеи себя грешниками не считали. И поэтому они не очень нуждались в Иисусе. И вот эта проблема многих людей сегодня тоже, даже тех, которые ходят в церковь, сидят в церкви, они не понимают свою нужду во Христе. Они не понимают, что мы все больны. И только Иисус вот этот целитель. И когда человек поймет свою болезнь греховную, что он духовно нищий, что он полностью ноль в глазах небес, тогда он поймет: у Иисуса исцели меня, Иисус, спаси. Я своими силами, как бы я ни старался, у меня не получается эта святость. Иисус, исцели меня. Я старался, не получилось. Иисус, исцели меня. И вот мытари, они, в принципе, так и чувствовали. И как только они увидели возможность, что Иисус пришел к ним, они воспользовались этой возможностью и сидели у ног Иисуса вместе с Матфеем, слушали вот эти слова благодати. И у них не было проблем, как у фарисеев, там, сомневаться в Иисусе, задавать какие-то каверзные вопросы. Это была честь, что Иисус с нами сидит за столом. Это была честь. И я думаю, вот эта вот любовь, вот эта благость Иисуса к мытарям, многих мытарей, включая Матфея, вот эта благость, она изменила их сердца. Они оставили вот это свои грязные делишки, эту ложь, это воровство, которое они делали, и подготовили свое сердце для Мессии, для Царства Божьего, приблизились к Царству Божьему, как Иисус говорил. Вот эта благость Божья, она ведет нас к покаянию. И здесь говорится: милости хочу, а не жертву. Да? То есть, пойдите, даже там, в Ветхом Завете, Иисус говорит фарисеям, даже там Бог стремился помиловать, Он не спешил наказать, Он не спешил Бог осудить. Вот если вы посмотрите Ветхий Завет, вот весь прочитаете, то вы, да, там есть как бы сцены страшного суда и все такое, но если вы посмотрите, да, вот я уже много раз читал Библию, много раз читал Ветхий Завет, я вижу все равно там благость и долготерпение, как Бог 700 лет терпит свой народ, чтобы они покаялись. Там гораздо больше милости, гораздо больше. И фарисеи, и книжники фарисеи, они должны были это знать. И вот Иисус, Он пришел как врач для больных. Вы больны? Или у вас все в порядке? Тогда Иисус вам поможет, точно поможет, точно поможет. Всем нам Он поможет. Ну, это, конечно, то, что вот этот пример «Милости хочу, не жертвы» – это тоже нам напоминание, чтобы мы не смотрели на других людей, ну, грешников, как, да, таких, да, не смотрели свысока, потому что мы недалеко от них ушли, мы тоже все грешные, и всем нам нужен врач, всем нам нужен врач, чтобы вот это вот фарисейство в наши сердца не закрадывалось, вот как с этими фарисеями произошло. Бог хочет милости, сейчас время милости, сейчас время исцеления. Иисус не говорит, что грех не проблема, что нет. Он не оправдывает этих сборщиков налогов, не оправдывает. Но он говорит, что он хочет их исцелить, он хочет их призвать к покаянию. Исцеление всегда сопровождается к покаянию. И это была цель Иисуса, цель Иоанна Крестителя. И поэтому, когда мы приходим к Иисусу, и если мы хотим действительно исцеления, мы должны раскаяться и понять, что грех – это плохо. Бог, прости. Бог, прости, я согласен с твоей точки зрения, что грех, моя вот эта греховная жизнь, моя жизнь по своей воле, моя жизнь в погоне за материальным комфортом, это греховно, это не приносит полноты. Бог, прости меня, я понимаю, что только в тебе, только в твоем Сыне есть полнота, счастье и вечная жизнь. Это нужно сделать, это нужно сделать. Иисус нас исцелит. Мы каемся, а остальное Бог делает. Мы просто верим, и Бог, как удивительный врач, Он исцеляет. Какие бы там проблемы у нас не были. С 14 по 15 стих. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда и будут поститься». Иисус вот не вписывался вот в религиозные представления вот того времени. Да? К нему были вопросы. И вот ученики Иоанна, да, это не фарисеи, ученики Иоанна, они сами подзабыли, что Иоанн учил, что этот Иисус из Назарета, это не просто человек, это Сын Божий, это Мессия. Этот царь пришел восстановить свое царство, это радостное время. Да? Они немножко это самое подзабыли. Вот они как бы все вот пост. Вот мы постимся там каждую неделю или как, да, пост. А как же они не постятся? И вот они забыли, что это Сын Божий. Сейчас время радоваться. Когда Сын Божий, Иисус Христос уйдет на небеса с земли, тогда будет поститься. Сейчас это время настало. Иисус сейчас не с нами, Он находится на небесах. Сейчас мы постимся. Да? Пост – это полезное, хорошее упражнение. Трудное, но очень хорошее духовное упражнение. Меня вдохновляет, некоторые люди бегают марафоны, вот, и поэтому это дает мне дерзновение, как пастору призывать, ну и самому, и вас призывать тоже, когда вот мы, ну, поститься, и особенно, когда мы тоже коллективно постимся. Это хорошее упражнение, это такой хороший духовный марафон, духовный рост, очень много пользы. Вот, и сейчас время поститься. Вот. Но тогда жених, он был, там было время радости. Понятно, когда ты приходишь на свадьбу, нет смысла поститься, ой, я это не ем, я в посте. Ну, какой смысл тогда на свадьбу приходить, да? И вот так же Иисус. Тогда ученики Иоанна даже, они немножко до конца не понимали, что это Сын Божий, что это жених пришел за своей невестой, это время радости. Но теперь Иисус на небесах, пока Он не пришел, есть место вот этому духовному упражнению в жизни христианина. Пост, так? Дальше 16 по 17. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришито отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливая также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорывается мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливается в новые мехи, и изберегается то и другое». Ударение куда надо ставить? Мехи? Или мехи? Мехи, правильно я прочитал, да? Ну хорошо, извините, если там... Вот. Ну, понятно, да, вот это вот из кожи, это емкость, куда вливали вино, вино бродило, и, понятно, мехи должны были быть крепкие, вот. Ну, и также вы, наверное, тоже сталкивались, есть такая одежда, что уже как бы она, ну, как поизносилась, пришивать заплату нет смысла, потому что там вся ткань уже поизносилась, еще больше отдерет. И вот и ученики, и фарисеи, они думали об Иисусе вот в системе Ветхого Завета. Иисус пришел установить Новый Завет. Да? И вот учение Иисуса, он хочет здесь сказать, это мое учение, оно как новое вино. Нужно подготовить мехи сначала, прежде чем принимать вот это новое вино. А он это говорит в контексте с постами. Вот здесь про пост зашел, да, речь. И вот сейчас люди, когда вот на моем примере, я знаю, когда они узнают, что я верующий, что я пастор, они часто начинают меня спрашивать, ну, а как правильно поститься, да? Вот им прям вот, этот вопрос им интересный, да? Там как бы много чего можно спросить, ну, вот как надо поститься, да? Как правильно молиться, там спрашивают, да? Можно ли там играть в карты, в пост, там люди спрашивают, да? Они хотят узнать, какие вот ограничения в христианстве есть, да? Чем нужно пожертвовать, они хотят узнать, да? Вот. Есть люди, другим, наоборот, кажется, что в христианстве столько много ограничений, столько много разных требований, их это пугает. Им кажется, что это трудным, чтобы вот так вот и поэтому они не идут за Христом. И вот Иисус, Он действительно, Он призывал глубокой святости. Мы вот Нагорную проповедь изучали. Но Он хотел, чтобы, Он не хотел, чтобы люди жили по закону. Он хотел, чтобы люди поняли, поверили в благодать и жили по благодати. Он не хотел, чтобы люди своими делами спасались или своими делами угождали Богу, но через веру в Него самого, в Иисуса Христа, чтобы они вот этой жили по благодати и не своими делами оправдывались. Вот это Иисус хотел этому научить. Вот это Он хотел сделать, вот эту новую мехи сделать, заложить вот эту основу благодати. А потом уже, когда мы заложили основу благодати, да, тогда мы можем говорить уже и призывать человека к святости, там говорить про там трехдневный или какой-то пост. Человек сначала должен родиться свыше, он должен родиться от Духа Святого, прежде чем следовать вот этому призыву Иисуса к святости. Он должен родиться свыше, у него должна быть вот эта новая жизнь. Без этого как бы нет смысла там говорить про пост, там, что можно, что нельзя, нет смысла. Если человеку говорить там в христианстве что-то, вот там это мы так постимся, вот так мы каждое воскресенье там ходим в церковь, там каждую какую-то там среду мы еще что-то делаем, там мы не пьем, мы не курим, мы не ругаемся, мы с вожделением не смотрим, и вообще внутренняя жизнь должна быть святая, ты должен постоянно молиться, ты должен постоянно жертвовать собой, ты должен постоянно нести крест. Эти все правильные, хорошие вещи. Но если с этого начать, то человек, он просто, ну, он как бы скажет, ну, в принципе, да, это хорошо, но я не могу. Я не могу. Или человек возьмется за это, да, он впечатлится, да, нести свой крест, конечно. Но он порвется, образно говоря. Его мехи, если они не возрожденные, если они не новые, не крепкие, они порвутся. И поэтому здоровое учение, евангельская проповедь, она начинается прежде всего того, кто есть ты во Христе, как тебе стать вот этим новым человеком, этим новыми мехами. И потом все остальное учение, оно будет вливаться хорошо, и эти мехи не порвутся. Поэтому очень важно понять именно благодать, понять вот этот Новый Завет. Иисус не пришел латать Ветхий Завет, Он не пришел латать вот этого ветхого человека. Этот ветхий человек должен сораспяться со Христом и воскреснуть для новой жизни. Вот такое вот радикальное учение Иисус принес. Это не было необычно. По Ветхому, если бы Ветхий Завет был в порядке, и его можно было подлатать, ну тогда зачем был Новый Завет? Зачем нужно было бы Иисусу тогда умирать за грех? Иисус бы просто пришел и дополнил какими-то правилами. Нет, Он понимал, что человек должен умереть для этого старого и родиться заново, родиться свыше, и тогда он сможет все эти добрые дела делать. Павел в Галатам 2.19, он говорит, чтобы жить для Бога, надо умереть для закона. Ну, такую мысль он говорит. Чтобы жить для Бога, надо умереть для закона. Нужно умереть для закона. Пока мы не умрем для закона, пока мы будем пытаться своими силами, мы будем как старые эти мехи, и мы не сможем удержать вот это вот Евангелие, это новое учение Иисуса Христа о святости, которое он несет. А он несет. В христианстве есть высокий призыв, сильный призыв к святости. Но сначала нужно обновить вот эти вот мехи, чтобы они крепкие были. Человек должен быть сначала научен о милости, о благодати Божьей. Он должен утвердиться, что Бог его любит, какой бы он ни был. И когда человек утвердится в этой любви Божией, тогда он скажет: Бог, куда бы ты ни пошел, я пойду. Крест, узкая дорога, я пойду, потому что твоя любовь, она покорила меня. Я ничего не боюсь, я уверен в твоей любви, я уверен, что сам я не могу, но ты можешь через меня это сделать. Если ты призываешь меня к этому, значит, я могу. Такая вот, вот эти мехи, когда обновились, да, тогда все вот это вот учение о святости, которое Иисус принес, оно хорошо вольется, и будет плод от этого, и мехи не порвутся. Ну, просто пример, чтобы человек пошел на работу и снялся с больничного листа, он должен сначала выздороветь, правильно? Когда он выздоровел, потом он пойдет и может работать. Да? Невозможно с помощью работы выздороветь себя. Нет, человек отлеживается, отдыхает, восстанавливается, потом идет работать. И вот Иисус, он такой врач, он прежде всего восстанавливает, исцеляет человека, а потом призывает к святости, потом идет призыв к добрым делам. Ветхий Завет, он как раз и говорит, делай дела святости и вылечишь себя. Ветхий Завет так говорит. И многие люди до сих пор, даже вот в христианстве, в христианских церквях, они сидят, и они изо всех сил пытаются делать добрые дела, чтобы вылечить себя. О, это тяжелый труд, это потеря времени, это слезы, горе, разочарование. Не будет радости, не будет мира в сердце, потому что мы всегда будем чувствовать, что мы не достигаем вот этого стандарта святости. Своими силами мы не можем. А Новый Завет говорит, что Христос тебя сделал уже святым и здоровым. Через веру мы оправдываемся, да? И будучи теперь ты здоровый и уже святой, и уже очищенный, да? Ты, раз у тебя это новая природа, теперь ты можешь дела вот этой новой природы делать. Понимаете разницу между Ветхим и Новым Заветом? Ветхий Завет – это дела, чтобы с помощью этих дел оправдаться, достичь Бога. А Новый Завет говорит, все, ты достиг Бога, ты уже новое творение, Дух Святой в тебе ты родился, и Дух Святой в тебе. У тебя получится это делать, потому что ты новое творение. Давайте прочитаем вместе, откройте со мной Ефесянам 2 глава. Ефесянам 2 глава. С 8 по 10, в принципе, известные стихи, но нам надо посмотреть это глазами. 2 глава, с 8 по 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Мы спасены, вот эти новые мехи, не от нас. Бог меня таким сделал, нас верующих сделал. Не отдел, чтобы никто не хвалился, не отдел, да? «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Сначала Бог должен сотворить во мне новое творение, новый дух, а потом я смогу предназначенные добрые дела исполнять. Понимаете? Не отдел, но для дел. Вот это вот такая сбалансированная позиция. Сначала мы получаем новые мехи, да? Новую одежду праведности, а потом мы уже делаем все остальные дела, и учение святости, оно в нас хорошо вливается. Мы созданы во Христе, мы новое творение, и у нас получится добрые дела делать. Сначала исцеление, потом здоровая жизнь. Вот так Иисус про это и говорит здесь. Если вы не возрождены, вы не сможете быть христианином, вы не сможете нести это новое вино, вы не сможете, вы порветесь. Вы устанете, и в конце концов порветесь, и вы уйдете из церкви, и будете думать, я старался, ой, это все так тяжело, ой, это все так загружено, я не могу постоянно жить в этом в обличении, в осуждении, все, я сдаюсь. Или, может, не уйдете из церкви, но бросите служение, у вас не будет радости, и вот это такое, вы порветесь. Поэтому очень важно жить по вере и понимать, что ты уже свят, что ты уже крепок, и ты... Когда вот это есть утверждение, есть в благодати, тогда ты можешь жить и творить святость, и превзойти святость даже фарисейскую и книжников. Аминь. Новые мехи, понимаете, да? Дальше, с 18 по 26. «Когда он говорил им, сие подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил, «Дочь моя теперь умирает». Но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. Встал Иисус и пошел за ним и ученик его. И вот женщина, 12 лет страдающая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. женщина говорила в сердце: если только прикоснусь, если только прикоснусь, даже к краю одежды, буду здорова. Мне нужен только Иисус, только бы мне добраться до Него, только бы мне прикоснуться, все будет хорошо. У нее была вера. 20 лет она была в болезни. В Лука 8:43 там говорится, что она, ну, состоятельная, наверное, она была, издержала все свое имение на врачей. Ничто ей не помогло, ничто ее не вылечило. Она пыталась. 20 лет, представляете? Побороть одну и ту же проблему она пыталась, да? Сколько могло накопиться там разочарования, да? Уныния, да? Но вот Иисус идет. И она, у нее в сердце вот эта вот вера. Если только прикоснусь, буду здорова, буду здорова. И вот это вот прообраз, когда человек пытается, наподобие этой женщины, 20 лет, достичь духовного здоровья. Она 20 лет пыталась достичь этого здоровья, у нее не получилось. И некоторые из нас, мы тоже тратим много сил и времени, чтобы достичь с помощью своих сил духовного здоровья, святости. Не получится, не получится. Ветхий Завет не может вылечить. Хорошие заповеди, 10 заповедей или какие-то другие хорошие заповеди, они хорошие, никто не спорит, но они не могут вылечить человека. Наше грехопадение слишком сильно. Вот как эта женщина, она не могла с помощью врачей остановить эту болезнь. Она не могла, она не могла. Но у нее есть вера, что Иисус может. И по вере так с ней и произошло. Надо понять, что она была в те времена, вот такая вот болезнь, которая у этой женщины была, это считалось по тем временам в той культуре, да и в Ветхом Завете об этом написано, она считалась нечистой, ритуально нечистой. Что значит ритуально нечистой? Во-первых, она не имела права касаться другим, потому что если она прикасалась к кому-то другому, или другой случайно прикасался к ней, или другой садился на сиденье, где она сидела, то он был там до вечера или какого-то периода нечист. Если он доверен вечера нечисто, если значит он шел в храм, чтобы принести жертву, чтобы помолиться за там, здоровье своей дочери или там, помолиться за что-то, он не мог идти молиться, он не мог получить благословение, он был нечист. В таком состоянии ему нельзя было идти. То есть это было серьезно и понятно. Люди, они сторонились таких людей, и сами эти люди, кто были нечисты, да, кровоистечения какие-то были или другие истечения сил, это считалось нечистым. Человек должен сторониться был от общества. Вот. Но эта женщина, она имела веру, она не побоялась прикоснуться к Иисусу, она не побоялась прикоснуться к Иисусу. Он святой, но она набралась вот этой смелости. Она увидела, понимала она это умом до конца или нет, но она поняла, наверное, в духе, что Иисус пришел взять наши немощи и болезни. И она как бы, дотронув до Иисуса, она как бы сделала его нечистым. Но от этого она получила исцеление, потому что Иисус на крест понес всю нашу нечистоту, все наши грехи, да, Он понес на крест. И тем самым вот она имела такую глубокую веру, и тут такой есть параллель, символизм. У этой женщины были голоса: да куда ты, ты что, как ты посмеешь, женщина, касаться этого учителя, своей нечистоте, да. И иногда человек, он пытается своими силами 20 лет исцелить себя, чтобы потом вот он исцелен, он придет к Богу: Бог, смотри, ну какой я молодец, теперь ты меня благословишь, теперь ты меня любишь. Вот так зачастую мы делаем, да? Но эта женщина набрала дерзновение, смелости и коснулась Иисуса. И нам, в нашем греховном, нечистом состоянии, нужно понять, кто такой есть Иисус, Он Агнец Божий, и прийти и коснуться Иисуса. Да кто я такой? Надо исправиться сначала, потом прийти к Иисусу. Но как ты исправишься? Она пыталась 20 лет исправиться, не могла она. Как ты освободишься от греха? Иисус – врач. Мы не можем с помощью других врачей, только Иисус – врач может исцелить нас, очистить от греха и восстановить наше духовное здоровье. Только Иисус. К Иисусу надо идти. Иисус похвалил ее. Иисус похвалил: молодец, дерзай. Вера твоя спасла тебя, вера твоя спасла тебя. Он сказал всем людям, как важна вера вот этой женщины. Он похвалил ее. Он похвалил ее. Люди могли с осуждением смотреть: куда ты, женщина нечистая, да? Куда ты? А он ее похвалил. Он ее похвалил. И мы чувствуем себя зачастую нечистыми. Но Иисус хвалит, когда мы, веруя, приходим и возлагаем наши грехи на Него. Он агнец Божий. Он пришел как врач целить вот нас, таких беспомощных. Он врач. Он пришел для больных. Он не пришел для здоровых. Он пришел для больных. Мы больные. Иногда грех натягивает, наваливается на нас. Мы переживаем, мы чувствуем себя недостойными. Мы боремся, исправляемся, обещаем. Вроде кажется, получается, потом ничего не получается. И вот мы сами боремся, боремся, боремся. А Иисус говорит: ну что ты, приди и прими мою чистоту и святость. Вера твоя спасла тебя, он сказал, да. Женщина с того часа стала здорова. Здесь мы читаем в 22 стихе. С того часа, да. Вот как только будет вот эта вера, вот тогда и будет мир. Вот как только будет эта вера у нас в Иисуса, Агнца Божьего, тогда и будет у нас радость сердца и чистота. Не надо 20 лет ждать этого мира. Просто верить. Вот как только мы с верой возлагаем нашу руку грешную на Иисуса Христа, исповедуем наш грех и верим, что Он умер за наш грех, все, мы, оправдавшись веру, мы имеем мир с Богом. В тот час мы имеем мир с Богом. Не надо этот мир искать в своих чувствах. Вот, чувствую я, не чувствую мир, вроде не чувствую, вроде все равно суждение. Не надо, надо просто посмотреть на Слово Божие. Что Слово Божие говорит? Надо посмотреть на эти истории. И тогда вера, она укрепляется, и чувства, в конце концов, тоже. Потому что мы не чувствами водимся, мы верой водимся. Когда есть вера, чувства рано или поздно, они восстанавливаются. Мир приходит, радость приходит. Иисус мой Спаситель, я мертв для греха, жив для Бога. Все, я жив для Бога сейчас. Мне не надо 20 лет достигать этого состояния, когда я буду жив для Бога и могу Ему служить и последовать за Ним. Мне не надо это ждать. Сейчас, сегодня день спасения. Сегодня день спасения. Просто надо верить. В тот час она стала здоровой. Мы говорим про духовное здоровье, мы говорим. Тут был вот этот другой человек, да? Мы заметили его, да? Начальник, он был начальник синагоги. Из других Евангелий мы знаем, его звали Иаир. Он верил тоже. Иисус, приди, возложи руку, будет здорово. 12 лет дочке его было. И Иаир, он очень вдохновился, когда увидел, как вот эта женщина исцелилась, и как Иисус похвалил ее за эту веру. Он вдохновился. Его вера взлетела. Но приходят другие люди из других Евангелий, мы знаем его знакомые, и говорят: все поздно, дочь умерла. Поздно. Иисус, конечно, врач, но не для тебя. Иисус, конечно, помогает другим. Ты это видишь вокруг, но не в своей жизни, Иаир. Не беспокой учителя. И мы иногда тоже так думаем, что да, конечно, там, вон там я слышал свидетельство наркомана, Бог так ему помог, извинил его жизнь. Или вот свидетельство того человека, Бог так ему помог, извинил его жизнь. Но кажется, только не в моей жизни. Представляете, как чувствовал себя вот этот человек Иаир, когда сказали, что дочь умерла. У меня другой случай, наверное. Да, Костя говорит про благодать, все хорошо, но, наверное, я слишком трудный случай. Наверное, радость – это не для моей улицы. Там уже смерть, слишком все поздно. Учитель не может тебе помочь. Мы так чувствуем иногда. Мы слышим эти голоса. Но Иисус там, Иоанна 8:50 сказал: не бойся, только веруй, и будет спасена. Не бойся, только веруй. Только, опять о вере, да. Есть ситуации, которые трудно объяснить сельской зрони, как это может быть спасен. Ну ладно, эта женщина, она больная, ну понятно, там, вот там тот был прокаженный его, понятно, но это все уже смерть. Как тут? Где такое видано, где такое слышано было? Да? Иисус говорит: все равно верь. Иисус всегда призывает нас к вере, всегда. Нет тяжелых случаев для Иисуса. Аминь. Иисус воскресил эту девочку, да? По-моему, это был первый случай вот, в служении Иисуса, когда мертвый воскрес, да? Это, конечно, было, разнес слух по всей земле, это да, конечно, было. Но одну вещь он очень важную сказал, и я не знаю, смогли ли услышать эти люди, я не знаю, можем ли мы даже услышать сейчас это. Он сказал, что смерть – это сон. Слышите это? Вот надо услышать. Смерть – это сон. Смерть – это сон. Если это сон, то человек всегда просыпается. Человек всегда просыпается. Вот Иисус хочет, чтобы мы это услышали. Люди смеялись. Люди смеялись. Ну, серьезно не отнеслись к Нему. И мы, живя в этом мире, видя трагедии, смерть, болезни, мы иногда тоже несерьезно относимся. Мы поглощены горем. И мы иногда не слышим, что Иисус говорит, не умерла, но спит. Это сон. Да? По поводу сна, мы не переживаем, что ребенок спит. Да? Мы знаем, он спит, отдыхает, ему нужно поспать, он проснется. Да? И вот нам надо услышать вот эту истину, которую Иисус пытал донести. И это не первый раз он так говорит, что смерть – это сон, не первый раз. Надо услышать, что смерть – это сон. Это не конец. Это будет лучшее пробуждение. Но люди несерьезно отнеслись. И иногда мы тоже серьезно не относимся. Мы не смеемся, конечно, но иногда мы смотрим как на смерть, как все, конец. Вот сколько там мне осталось, 20-30 лет, и все, конец. Вся жизнь у меня уже пролетела. Да? Или мы смотрим на ребенка умершего или какого-то родственника, и мы, ну все, как здорово было его знать, теперь никогда я уже, наверное, уже не вижу, и мы все в прошлое как бы смотрим, там фотографии смотрим, вспоминаем там моменты, и как бы, но Иисус говорит, это сон, будет пробуждение. У нас, у христиан, должна быть эта надежда. Надо услышать, это надо услышать. Мы медлительны, верят всему тому, что было написано. Когда Иисус был распят, ученикам тоже думал, ну все, это конец, хотя Иисус много раз их предупреждал. Смерть – это сон. Аминь. Это Дух Святой говорит. Тут не надо много каких-то объяснений, просто надо верить. Вот Иисус говорит здесь про веру. Надо просто верить. Конечно, не все так пробудятся быстро, как эта девочка. Да. Но все равно это сон. Кто-то пробудился через 4 дня, да, Лазарь его звали. Кто-то, конечно, гораздо дольше это займет. Но все равно пробуждение будет. Аминь. Потому что это сон. Это сон. Пробуждение будет обязательно. Главное не смерть, а то, как мы живем для Бога, пока мы дышим. Вот это самое главное. Чтобы этот сон, он был, то есть пробуждение, оно было радостным, а чтобы не с позором, как бы это было, пробуждением. Иисус говорит, верующий в Меня, если умрет, оживет. Иоанна 11, 25. Надо верить. Относиться серьезно к этому. Это большая поддержка. И это меняет то, как мы живем сейчас в этой жизни. Это меняет. Это влияет. Если ты понимаешь, что ты живешь вечно, то тебе легче жертвовать чем-то. Тебе легче терпеть. Когда ты понимаешь, что вот жизнь коротка, надо все от нее взять, то трудно очень жертвовать. Но очень трудно. Я вот тут строю свое счастье, а Иисус призывает меня куда-то идти, непонятно куда. Трудно. Когда ты понимаешь, что ты живешь вечно, да, и что там есть награда и смысл, то легче нести крест и следовать за Христом. Вера твоя спасла тебя. Дальше, с 27 по 31 стих. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему и говорит им Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему, «Ей, Господи!» То есть, «Да, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал, а они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той». Ну, трудным, понятно, да, слепым, в принципе, трудно было следовать там до какого-то дома, они же не видели, но они шли, вот им трудно было, но они шли. Иисус не сразу ответил на их крик, да, но ответил. И вот в нашей жизни тоже так бывает, не сразу, как бы, Иисус нам отвечает, мы кричим, вопием, не сразу, да, и не понимаем, почему, да, но у нас есть надежда, что всякие ищущие все равно находятся, стучащие все равно отворят, да, и вот с этими двумя слепыми так и произошло. Они стучались, и им открылось. Иисус, прежде чем исцелить его, он им сказал: верите, что я могу это сделать. Веруем ли мы, что Иисус все может сделать? Веруем ли мы? Вот Иисус иногда спрашивает: веруешь ли, что я могу это сделать? Иисус, для Иисуса была важна вера. Вера для него была. Понимаете, здоровье, физическое, там, процветание, благополучие, оно, конечно, для нас важно. Но для Бога важно наше доверие Ему. Понимаете? И вот Бог прежде всего над этим работает с нами, чтобы мы Ему доверяли. Потому что мы все равно не можем сами построить благополучие. Он это сделает. Но Он это только сделает, если мы Ему доверяем. Если мы постоянно говорим, а как, а сколько, чего это будет стоить, как далеко, а сколько это ждать. И все. И мы, Бог не может работать с такими. Он не может нам все объяснить. Он просто хочет, чтобы мы Ему доверяли. И вот Он учит нас этому доверию. Потому что доверяя Ему, у нас будет эта жизнь с избытком в конце концов. Нужно просто доверять. Не пытаться все логически понять, все там обдумать. Надо Ему доверять. И Он им сказал, чтобы они никому не говорили. Дело в том, что почему так Иисус сказал, может быть, казаться некоторым странно. Дело в том, что Иисус хотел донести некоторые глубокие истины. И Он не хотел, чтобы был лишний ажиотаж. О, Он воскресил мертвого. О, Он открыл глаза слепым. И люди иногда, когда вот такие чудеса видят, они пропускают другие важные моменты о Царстве Божьем, которые Иисус хотел научить людей. Вот, был такой ажиотаж, и просто Иисус поэтому не хотел, чтобы об этом рассказывали, Он просто хотел прийти в деревню и проповедовать им о Царстве Божьем. А получалось так, что люди вот концентрировались на этом физическом исцелении, и как бы о Царстве Божьем, когда они слышали, они как бы да-да-да-да, ну вот там исцели, да, или вот там благослови, да, и как бы пропускали это, да. Поэтому Иисус, Он хотел, чтобы люди на духовном прежде всего концентрировались. Люди, они думали, они хотели, точнее, Иисус хотел, чтобы они освободились от греха. А людей, современников Иисуса, зачастую больше интересовало, как освободиться от римлян. И примерно то же самое с нами происходит. У нас есть свои проблемы, свои римляне, вот это мы переживаем. Пастор, скажи, как мне освободиться от своих римлян в моей жизни? Да? Иисус же все может, ты говоришь, вот как. И вот мы на этом концентрируется, а Иисус, прежде всего, концентрируется о свободе, на свободе от греха, о той надежде, которая будет, когда Царство придет, а не то, что мы тут можем получить на этой земле. Дальше, с 32 по 34. «Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. И фарисеи говорили: он изгоняет бесов силою князя бесовского». Фарисеи, они не верили. Вот Иисус здесь призывает всех к вере, такой урок о вере идет. Но вот находятся такие умные люди, религиозные люди, там мы, там официальная религия, мы вас научим, вы слушайте нас. Мы не верим этому. Вы что тут радуетесь? Вы нас слушаете? Мы этому не верим. Это не от Бога. Тут в этом нет ничего, этих исцелений нет ничего особенного. Ничего особенного нету. Мы знаем Библию, вы нас слушаете. Здесь ничего особенного нет. Вы просто простолюдины, вы тут радуетесь. А у нас глубокое познание истины. Здесь ничего нет особенного. Мы все можем объяснить. Мы все можем объяснить. Слушайте нас, берите пример с нас. Не пропадете. Надейтесь на традицию надейтесь. Живите по закону. Закон это вот, да. Не надейтесь на чудо, не надейтесь на чудо. Вот примерно такие вещи, вот фарисеи, они, люди были вдохновлены, они вот это как холодное ведро на них вылили, так типа, не спешите, не спешите, сейчас мы тут все проанализируем. И по сути дела, они вообще серьезно богохульство говорят. Серьезно богохульство говорят. Это типа от дьявола. От дьявола они говорят. Ну а они-то от кого тогда были? Сами себе не поможет, никто не поможет. Вот такой вот религии они держались. И мы можем научить вас, как вы сами себе можете помочь. Вот у нас тут несколько заповедей, если вы их соблюдаете. Обрезание, свинину не едите. Еще там несколько вещей. Ну все с вами будет в порядке. Не надейтесь на чудо. не надейтесь на чудо. Одно дело, неверующий так поступает, но это вроде бы люди были верующие, фарисеи, они верили в единого Бога, да? Что на них нашло такое? Зачем они так сказали? Зачем они так сказали? Что им не понравилось? Что их так сильно задело? А это разрушало их представления, их традиции, их религию. Не Божья религия, то, как они сами себе напридумали. Вот это разрушало. Вот этот Иисус разрушал, и он был радикален для них. Это не понравилось. Они не хотели ничего менять. Они готовы других были поменять, казнить, преследовать, очернить, но сами ничего не хотели менять. Они хорошо устроились. Они ругали римскую власть, там все, но они хорошо устроились и не хотели ничего менять. Женщина думала, если только прикоснусь, буду здорова, да? Вот мы все можем в духовном плане сказать, что мы больные, слепые, мы беспомощные грешники, ничего не заслуживаем. Только Иисус может нам помочь. Религия нам не может помочь. Только Иисус. Нам нужно чудо. И Иисус обещает это чудо. Иисус обещает сверхъестественную работу своей благодати. Когда не мы своими силами, а Он делает то, что мы не можем сделать. Иисус это обещает. И нам нужно верить. Нам нужно верить. А будут голоса, которые будут нам говорить, нет, ничего, не радуйся, ничего особенного здесь, это не от Бога, вот как фарисеи говорили. Вот эти фарисейские, мы должны быть готовы, что вот даже вот сейчас, возможно, вы слышите, и как-то это вас вдохновляет, у вас какие-то проблемы, слабости, вы думаете, вот, точно, хорошо, что я сегодня услышал это на проповеди, да, но вы уйдете отсюда, и придет вот этот скептицизм фарисейский, да, не надейся на чудо, не надейся на чудо. Вот это не от Бога, это не от Бога. Это вот фарисеи, они здесь впервые открыто выступают против Мессии. Они открыто выступают. И с тех пор начинается вот это их отторжение царя царей. И за ними потом, в конце концов, мы знаем, последовали, к сожалению, большинство Израиля. Весь Израиль, он отверг своего Мессию. И Бог мог бы отвергнуть их, забыть израильтян и фарисеев навсегда. Но Он долготерпит сейчас, работает с нами, язычниками, спасает нас, язычников, да, чтобы, может быть, через эту ревность иудеи все-таки поверили в Иисуса из Назарета, что Он и есть Мессия, что Он и есть Христос. Так что, как бы, для фарисейских иудеев, для них есть еще надежда. Бог просто милостив, Бог просто милостив, да, но тяжелое. Великая скорбь ожидает, да, тех, кто вот не поверил в Иисуса Христа сейчас. Дальше, с 35 по 38 последний отрывок. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. Видя толпы народу, Он жалился над ними, чтобы они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делатель на жатву свою». Вот эти вот фарисеи, вот эти вот книжники, вот эти первосвященники, они не были пастырями. Они не могли дать людям живую воду. Они не могли им дать духовный хлеб. Они не могли принести им спасение. И эти люди, они вот сейчас вот почувствовали, когда Иисус пришел. Они причувствовали, вот Иисус может нас спасти. Вот Он, Царь, которого Бог послал. И Иисус, видя вот этих людей, как бы рассеянных, изнуренных духовно в этом плане, рассеянных, как бы, вот с такими, с горе-пастырями такими, да, которые говорят, это все, это от беса, да. Он понимает, что они вот несчастный, да, и у него вот это сострадание, и он понимает, что его, одного апостола, недостаточно, должно быть много служителей, чтобы помочь этим людям, и об этом надо молиться. Жатва на самом деле большая. Очень много людей, они выглядят хорошо, у них все в жизни хорошо, но они изнурены внутренне, они изнурены. Вы можете подловить этот момент и увидеть это изнурение, но в остальное время они не будут вам показывать и будут спорить, что у них все хорошо. Они рассеяны, они без пастыря. Человек неверующий, он сам по себе живет. Он должен свою жизнь, своими силами за свою жизнь бороться. А как он будет бороться с раком? Как он будет бороться с грехом? Как он будет бороться со смертью, когда смерть придет в его дом? Он не сможет это сделать. Вот ему нужно будет тогда Евангелие. Ему нужно будет тогда настоящий целитель и спаситель. И об этом нужно говорить Евангелие, да, проповедовать Евангелие. То есть нужны служители. Об этом нужно молиться, чтобы мы или других людей Бог взращивал, чтобы мы были вот этими носителями вот этого радостной вести, говоря, что Иисус твой пастырь, Иисус твой блюститель твоей души. И ты не был создан, чтобы жить и быть самодостаточным. Ты был создан, чтобы быть в взаимоотношениях тесных с того, кого Бог послал быть царем и пастырем. Вот этот Евангелие. За это надо молиться, чтобы Бог давал нам дерзновение, взращивал других людей, жертвы много, очень много людей все равно по-прежнему не спасенных. Надо об этом молиться, чтобы и мы сами были, и другие люди тоже к этому присоединялись. Здесь также надо молиться, Иисус исцелял всякую болезнь, всякую немощь. Также надо молиться о том, что Бог простер свою руку на соделание знамений, чудес. Именно он делал вот эти вот физические чудеса, физические исцеления. Об этом тоже надо молиться. Потому что эти физические исцеления, будь то воскрешение мертвых, ну представляете, да, или глаза открылись слепому, как это будет для многих, это будет большой поддержкой верить в Евангелие. Об этом нужно молиться. Этого не хватает, но Бог предназначил вот эти вот физические исцеления, чудеса, чтобы они шли параллельно с проповедью Евангелия. И об этом нужно молиться. Молиться, верить и молиться. Бог, Он Господин жатвы. Иисус говорит, идите просите Отца, молитесь, чтобы больше было служителей. Потому что жатва велика. Жатва велика. Мы иногда думаем, да как Бог меня будет использовать, как Бог, что я могу сделать для Бога. Ну вот, будьте поддержаны. Во-первых, жатва велика. Есть полно неспасенных людей. И мы каким-то образом мы можем им послужить. И можно начать с того, что просто начать молиться за это. И Бог покажет, как, что конкретно мы можем сделать. Молитесь о чудесах. Если кто-то неверующий, больной, если он исцелится, это будет хорошая возможность для него понять, что это и Бог его исцелил, что Бог есть, что Бог близок, что Бог любит его, что Иисус Христос – единственный путь. Поэтому надо об этом молиться. Мы, как церковь, унываем. Служители унывают, потому что много вот этого вот фарисейства, противодействия много. Вот, и мы поэтому должны как бы в молитве воинствовать за это. Иисус тоже очень много молился. Аминь. Иисус, вот Он единственный врач у нас есть. Мы можем рекомендовать врача человеку. И Иисус исцелит от всех болезней. Иисус, Он восстановит. И вот в конце я скажу, что иметь вот такую веру, как эта женщина, если только прикоснусь, к себе это применять и с дерзновением это говорить другим людям. Если ты придешь ко Христу, Он поведет тебя. Он наладит твою жизнь, и твое наследство будет Царство Небесное. У тебя будет мир. И иметь вот такую веру, и вот понимаете, как люди к чему стремятся в жизни? Они стремятся к полноте, иметь смысл в жизни, красота, молодость, вечная жизнь, там, ну, достаток, мир, радость. Люди к этому стремятся, да? Но они стремятся это сделать и найти у других врачей, как та женщина 20 лет, да? А мы предлагаем настоящего врача, который пришел помочь больным, который только может по-настоящему помочь больным. У нас вот это вот есть истина. Мы сами это познали в своих жизнях, и мы можем другим сказать, что Иисус, Он врач. И просто в конце концов скажу еще, пусть будет вера, братья и сестры. Вот какая, что, из-за чего вы сейчас, сегодня переживаете? Вы думаете, как с этим разобраться, как это решить, и вы чувствуете себя сиротами, кто бы мне помог, кто бы меня донес, и вы вздыхаете. А оказывается, просто надо вспомнить, что мы больше не сироты. Дух Святой, Дух Утешитель, Он пришел. Мы не сироты, благодать излилась. Мы не одни. Не надо смотреть на себя, что вот спасти мир надо, свою семью устроить, там все такое, вот как я один, все это буду, о, надо скрепиться. Надо скрепиться, но надо помнить, что ты не один. Дух Святой. А Дух Святой, Он силен. Он силен, да? Пусть вот просто будет такая вера, если только прикоснусь. Мне только нужен Иисус. Если Иисус со мной, все будет хорошо. Не сразу, но все будет хорошо. Мне нужен только Иисус. Мне только нужно иметь доступ. Мне только нужно прикоснуться к Нему. И это возможно. Через веру это возможно для каждого, кто жаждет. Аминь.